Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Виссарионом Остапенко. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Александре Туберовском, и в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с певцом Владиславом Пьевко.
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Сотница первая. Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя, хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Почему, когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерной и неизреченной? Нечиста страстная душа, наполненная помыслами похотными и ненавистливыми. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое-либо падение, совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку. «Любящий меня, — говорит Господь, — заповеди мои соблюдает. Заповедь же моя сия есть, да любите друг друга. Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа. Блажен человек, который всякого равно любить может. Блажен человек, не привязанный ни к какой вещи тленной или временной. Блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается божественной красотою. Кто попечение о плоти простирая до похотей, за что-либо временное злопамятствует на ближнего, тот служит твари, а не Творца. Охраняющий тело свое от сластей и от болезней имеет в нем соработника в служении лучшему. Бегающий всех мирских похотей поставляет себя выше всякой мирской печали. Любящий Бога непременно и ближнего любит, а таковой не может беречь имение, но боголепно распоряжается им, подавая каждому требующему. Творящий милостыню, подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных. Но всем равно разделяет, соразмерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному. Как Бог по естеству благий и бесстрастный, хотя всех равно любит, как свои создания, но добродетельного прославляет, как родственного ему и нравом, а порочного милует по благости своей и, наказуя в веки сем, обращает его. Так и человек благомыслящий и нестрастный любит равно всех человеков, добродетельного по естеству и за благое расположение воли, а порочного как по естеству, так еще и сострадание милуя его, как немысленного и во тьме ходящего. Не раздаянием только имения оказывается расположение любви, но еще более преподанием Слова Божия и телесным служением. Искренне отрекшийся мирских вещей и нелицемерно из любви служащий ближнему скорее освобождается от всякой страсти и становится причастным божественной любви и божественного ведения. Стяжавший в себе любовь божественную, подобно божественному Иеремии, не утруждается, последуя Господу Богу своему, но мужественно переносит всякий труд, оскорбление и поношение, не мысля зла совершенно ни против кого. Когда ты оскорблен кем-нибудь или в чем унижен, берегись помыслов гнева, дабы они по причине этого оскорбления, отлучив тебя от любви, не переселили в область ненависти. Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через унижение промыслительно изгнано из тебя тщеславие. Как воспоминание об огне не согревает тело, так вера без любви не производит в душе света ведения. Как свет солнца влечет к себе здравое око, так познание Бога естественно восхищает к себе через любовь чистый ум. Чистый ум есть вышедший из неведения и просвещаемый божественным светом. Чиста душа, освободившаяся от страстей и непрестанно возвеселяемая божественной любовью.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию воспоминания одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника, архимандрита Виссариона Остапенко, о его пути к вере и поступлении в Московскую духовную семинарию в 1953 году, вскоре после открытия Лавры.
Дело в том, что вот из бедной семьи были отец и мать, и они совсем неграмотные были. совсем не грамоты были. Я удивляюсь, что мы знаем, что при Иисусе Христе грамотность была, что в то время грамотные были люди. А мы уже 2000 или сколько, совсем без грамоты были. И то ли ликбез был, вот какая Россия была, сколько неграмоты у нас было на Полтавщине. Так дедушка пас коров с богатым, так он дедушка научил. Так дедушка грамотный, то есть читать умел. Поэтому советская власть знала, что дедушка Библию читал. Так еще за Библию придирались вначале. А отец без грамоты был, и мать без грамоты. Расписаться только могли. Вот так. А потом же при НЭПе мы еще не страдали, еще и одеты были. А уже когда колхоз пошел, тут уже страдания. Потому что все забирали. Земля ваша, а что в земле, это наше. Так что мы бедно жили, очень бедно вся жизнь наша прошла. Бабушка Юлия не я, глубоко верующая была. Вот. И мать глубоко верующая была. И отец небезбожник был. Нас учили наизусть, чтобы мы знали о молитве. Отец много знал и наизусть молитву. Верую, да воскреснет Бог. Вот. В селе нашем таких верующих, мне думается, мать моя более верующая была, как другие. Она и в храм больше ходила, и добротой отличалась. Ну, я на заводе работал рядом. Сахарный завод был второй в мире. Много давал для Москвы сахару. 40 вагонов каждый день на Москву отправляли сахару. Завод был второй в мире, самый большой завод. Да. Ну вот, я на заводе работал 5 лет. И там встретился с одним глубоко верующим человеком. После его беседы я больше стал. Так, в душе-то верил, но какая-то была стыд какой-то. Маловерие такое. А после этого я больше стал в церковь. В том городе ходил в церковь, иногда и причащался. А в своем селе не причащался. А потом, когда я через 5 лет расчесался, тут я уже стал ходить в свое село, в свой храм. Там уже был такой, домовая церковь была. Я там молился, вот. И заметил священник, что я часто ходил там. Он предложил мне в семинарию. Я отказался. Отец Василий, Василенко Василий Васильевич. Да. Ну, он представительный был, красивый. Его любили за голос, за пение любили, даже неверующие. 12 детей было у него, так что Божий человек был. Уже отличался от западников. И когда я отказался, потом я думаю, ну, я ему скажу, почему я отказываюсь. Не вдруг не жду. Да я экзамен не сдам, у меня и слуха нет, и голоса нет, я ему сказал. А он говорит, ну, это слуги, голос это в городах только. А сейчас нужда большая. Так сказала. Все же отказался я. Пришел домой и матери своей говорю. Мне батюшка предлагал в семинарию поступить. А я отказался. А мать говорит, так это же воля Божия. Это же воля Божия. Так это же сам Господь тебя призывает. Это же Божья милость. Но я тогда согласился. Но я чувствовал, что матери надо слушать. Мать была не глупая, Царство Небесное, Василиса она была, а тут уже Валерия назвали ее. Малограмотная, ну грамотнее была меня грамотного. Я 5 класс ходил, задач вырешить не мог. А ну, расскажи, как там, сьет что-то такое там, сьет вручную там. Рассказала, она решила задачу мою. Поэтому я сказал, в воскресенье я не пошел в храм по работе, а отцу сказал, скажите отцу Василию, что я согласен. А он говорит, ну пусть приходит. А мы вот так жили. Наша хата в лесу крайняя, а ее говорит крайняя. Так что если вот так соединить, мы бы соседи были бы с ним. Село было большое. 3 церкви раньше было. Сенча. Просто откуда, как китайского рода, Сенча. Ну, потом я пошел, сказал священнику своему, что я согласен. готовить справки надо. А значит, надо о здоровье, в больнице справку, сельсовета справку надо, партмостовая справку надо. Я пошел сначала здоровье. Ну, я вроде не обижался насчет здоровья. Я пошел, и врачиха была хорошая такая, симпатичная женщина. Мы в лесу жили, наша хатка, а она мимо меня ходила. Я ее видел, знал, что она в другом районе, рядом. Я ей сказал, куда поступаю. Она разрешила мне. А когда я пошел в сельсовет, а мне же этот... Я когда согласился, так батюшка наш, отец Василий, дописал владыке, а владыка справку прислал вон отсюда, в нашем похоронении, владыка здесь, местный. Ну, то потом пошел я в сельсовет, я показал справку, а на карман и уходи отсюда. Она не дал справку. Потом паспорт и стол, а он и туда сообщил, и там не дали справки. Ну, потом я священнику своему, Василенко, ах, зря, говорит, ты, не надо было. Ладно, будем сами писать. Написал справку одну, написал справку другую, он благочинный был на два района, у него печать, и печать поставил. Взяли справку, получилось хорошо, слава Богу. Ну, потом, надо же там наизусть много молитв, утренние, вечерние, несколько молитв. Потом на каждый праздник надо церкви знать. По-славянски надо читать, а я плохо славянски читал. Ну, готовился, а оставалось только 2 месяца. Значит, работаю и пропоминаю. Потом, думаю, прихожу, немножко повторю, уже молитву знаю. И так, понимаете, получалось у меня. Потом вызывает меня на экзамене. Надо было с учета сняться. А я с учета не выписался. И приехал. Экзамены я сдал. Ну, по-славянски плохо читал. Говорит, а почему тебе по-славянски неважно получается? Ну, я еще не успел. Ну, ладно. Поехал я выписываться. Надо выписаться было, но я не выписался. Я поехал выписываться. Домой. Приехал. Не тут-то было. Не выписали меня. Ну, уже специально. Специально, чтобы не поехал. Я тогда думал, что ж мне делать. Поторопился приехать, чтобы не опоздать. Тут начинается молебен про помилосердие. Я молебен прозевал. 3 урока прозевал. Дал я Ружицкому ректору телеграмму, что я в дороге, что я еду, чтобы меня не отчислили. 146 прошений, а 40 человек только. 53-й год. Мы все-таки представители таких голоса, и поют, и гласы знали, а я ничего не знал, только... Да, прости Господи. Мне уже было 29 лет, а приехал я одетый так плохо, чемодан сделать, вот такой здоровый, некрашенный, такой широкий. Страшно, тут такие красивые, тут такие представительные, у костюмы одеты, все. А я такой замокришка, понимаете, стыдно мне. О, так, в сторонке. Кушаем мы. Я последний. Все, когда все кушают, я последний. Дали форму, форму дали. Все получили, мне дали форму. Только без формы. Я последний. И так инспектора, ну, вот место, садистан. Он садистан. Ну, потом учусь я. И вызывает доктор, что у нас был главный инспектор. Говорит, Остапенко, а мне же фамилия двойная.
великий Остапенко. Ми в школу ходили, ми не знали. Ми Остапенко, Остапенко. А тут же паспорта, тут великий Остапенко. Да. Інспектор говорить, ну тебе надо срочно, надо ехать выписываться, потому что уже надо документы сдавать в Москву для прописки. Поехал я. Паспорт, стол. Не выписывает меня. Это уже второй раз поехал, да. Я узнал, что паспорта не дают. Уже когда приехал второй, не дают паспорта. Я тогда прокурору. Прокурор мне говорит, не имеет права не давать. Добивайся. Он позвонил по партии, партийному, самому начальнику. А он говорит, приводи его ко мне. И мы шли, пошли с прокурором к нему. Он говорит, не бойся, добивайся, говорит. Я пошел в паспортный стол, сказал, что имеете право не дать. Они начали копаться, хотели найти в нашей семье каких-нибудь виновников, которые против советской власти, что-нибудь. Копались. Ну, я такой был первый против советской власти. Да, приходи завтра. На другой день еще один нашли. Начальник полиции. Ну, не придумал. Да я и не думал придумывать. Получить паспорт. Паспорт уже в руках у меня. Пришел домой. Значит, я уже собираюсь. Мать орешку мне в карман дала. И маленький узелочек там, как называли раньше, авоська. И выхожу из дома. Милиционер на велосипеде. Товарищ Остапенко, вас обзывают по персту. Так я же оттуда. Ну, какая-то ошибка. Ну, я догадался. Мать тем более догадалась. Твой паспорт мне. Нет, у меня какая-то гордость. Не отдал паспорта. Ладно, и пошел. Идем, вот велосипед ведет. Только доходим до центра. В центр пришли. Одна девушка незнакомая бежит. Товарищ милиционер, а где вот такой-то Остапенко живет? Да вот он. Ведите его в райисполкоме ждут. Довел меня до райисполкома. Говорит, зайди, а потом к нам. Захожу я. Вы Остапенко? Да. Вас ждут. Открывает дверь, а там целый синдерион сидит. Это вы Остапенко? Да, я. Председатель райисполкома женщина была. Чинаш, вы знаете Чинаш? Да. Да и я знаю Чинаш. Ну, хорошо. Так вы надумали в семинарию поступить. Попробуем будете. Как вам не стыдно, чтобы вам руку целовали? И так дальше. Начал критиковать. Вы лучше бросайте вот у нас на работу. Мы знаем, что ваши родители, мы в бед жили, что нуждаются в этом. Мы тебя устроим на работу. Вот можно в райисполком. Финодел. А тут начальник сидит. А, я его возьму, я с ним выпивал, говорит. А он в соседке крестили, и я крестным был. Поэтому меня приглашали, и он там был. Нет, никуда я не был. Начинается обрабатывать. А, ты учиться? Ну, тоже хорошее дело. Я вот надумал, как бы сделать тебе доброе дело. Значит, два техникума есть. Медицинский и педагогический. Ну, потом начали. Думаю, ну как вот у вас уйти? Господи, ну как же уйти, чтобы не погрешить? Дай Господи нам и кончина, нас все прицы, чтобы тоже не погрешить. И пришло мне слово такое. Ну, я подумаю. Ну, я думать и думал. А обману их. Ну, я подумаю. Так что я не все мне правильно. И обман есть. И обманул там. Там запишется и обман. Они поверили. Они за чистую монету. Они такие радостные все стали. Да. Ну, конечно, у них надежда была, что я после милиции пойму, паспорт отберут у меня, и все. Ну, и я же думал в милицию пойти. Я же такой раз пообещал в милицию пойти, значит, надо идти. А то же... И потом я, значит, вышел от них, уже темно стало. Я вышел от них, там центр, с левой стороны аптека, а потом милиция. А с правой парк. Я только зашел, и мне мысль, пойди в парк, посиди немножко, приди в себя. Что я делаю? Я только пришел туда... Лавочка. Я только сел, вот так, и встал. И мысль, убегай. И я наверх побежал, наверх, наверх, наверх. Прибежал домой. Уже темно, конечно. Мать говорит, ну как? Да вот, паспорт есть, убежал.
мать говорит, я 2 часа молилась. Ну, потом мать говорит, ну, куда же ты пойдешь? На станции, завтра утром ехать, рано, Одесса, Москва, рано. И так я могу лесом пойти. Там на заводе работал, так я аж пешком ходил, там 20 километров. Потому что я приходил с ним вообще ходить. Мать говорит, так сам волк, а волки были у нас в тех краях в то время. А я говорю, мать, да какие же волки, куда так Господь нас хранит? А такая вера была мне, сейчас ее нет такой. А потом думаю, я пойду сюда, через свое село. Темно будет. Электричества еще не было, только центр освещался, и там мост. Мне только мост перейти. Я тогда пошел, мост благополучно перешел, машина едет, стекло возились на завод, там стекло. Я машину руки поднял, машина остановилась, я сел, понимаете. Приехал я на станцию, билет купил и думаю, ну сейчас надо опасно где скрываться, то чтобы меня искать было. Только вышел. Такой мотовоз есть. Стекла, я вижу через стекла водителя. Смотрю, знакомый водитель, мой напарник был. Я поднял руку ему, он остановился. Прячусь я так, да. Сел я, рассказал ему. Я говорю, утром я же буду ехать, так что ты мне спасай. Я до утра буду работать. Ну и хорошо. Я сидел. И утром я сел и уехал. Благополучно, слава Богу.
подошла к концу первая передача «Под кровом преподобного». О своем поступлении в Московскую духовную семинарию в 1953 году рассказывал один из старейших насельников Лавры, известный духовник, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение». Священномученик протоиерей Александр Туберовский. Священномученик протоиерей Александр Михайлович Туберовский родился в семье священника в селе Маковеево Касимовского уезда Рязанской губернии 8 марта 1881 года. В 1896 году он окончил Касимовское духовное училище, а в 1902 году Рязанскую духовную семинарию. Через год он поступает вольнослушателем в Московскую духовную академию и с 16 августа 1907 года становится ее профессорским стипендиатом. 28 августа 1907 года его назначают преподавателем Калужской духовной семинарии по предметам основного догматического и нравственного богословия, а с 16 августа 1911 года исполняющим должность доцента Московской духовной академии по кафедре догматического богословия. 11 октября 1917 года Александр Михайлович защищает диссертацию «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата». Это была единственная работа, написанная богословом новейшего времени, посвященная главному догмату христианской церкви. Защита этого труда началась 1 сентября 1915 года и вызвала самый острый за всю историю МДА диспут. В нем принимали участие все ведущие богословы того времени, включая профессора Митрофана Дмитриевича Муретова, составившего отзыв и являвшегося в то время единственной живой связью молодой академии с академией старой, и отца Павла Флоренского. Туберовский получает после защиты степень магистра и назначается на должность доцента академии. Уже через месяц он становится экстраординарным профессором МДА. За магистерскую диссертацию Туберовскому присуждена вторая премия митрополита Макария. В 1919 году в связи с закрытием духовной академии Александр Михайлович выезжает к себе на родину в село Маковеево, где берет в жены купеческую дочь Татьяну Дмитриевну Третьякову, имевшую высшее университетское образование. В 1922-24 годах в разгар антицерковных гонений он исповеднически принимает священство и служит вместе со своим отцом в селе Маковеево. 26 сентября 1937 года протоиерей Александр Михайлович Туберовский был арестован, а 23 декабря этого же года 23 человека, среди которых был и отец Александр, приняли мученическую кончину, будучи расстреляны в пределах Рязанской области. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Два факта из прослушанного жития обращают на себя внимание. Во-первых, тема диссертации, носящая в себе некое пророчество о грядущих временах. Ибо жесточайшее в истории гонение на церковь, вопреки целям их вдохновителей, явило сон новых исповедников и мучеников, сокрушивших немощные дерзости богоборцев живой верой в воскресение Христово, пасхальным свидетельством о жизни вечной. Потому и в такие годы явилось немало подвижников, готовых по призыву святейшего Тихона пострадать за Христа. Чем, как неисповедническим вдохновением, можно объяснить принятие сана в 1922 году будущим священномучеником Александром? Ибо это и стало жизненной защитой его диссертации о воскресении, как и славная кончина ее утверждением на небесах.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Я предлагаю вашему вниманию продолжение моей немаленькой беседы с народным артистом СССР, многолетним солистом Большого театра Союза СССР, руководителем Международного союза музыкальных деятелей Владиславом Ивановичем Пьевко. В предыдущей программе мы говорили о том, почему в последнее время даже русские по происхождению певцы мало поют русской музыки. Сейчас продолжение темы.
Yeah! а нет ли тут какого-то следствия русофобского заговора в каких-то продюсерских центрах западного мира? Потому что, например, Георгий Васильевич Свиридов, он откровенно об этом любил поговорить, что вот эти антрепренеры, как он их называл, продюсеры, они, в общем-то, специально совершенно выстраивают политику, которая в отношении к России является абсолютно дискриминационной. Мы-то с вами понимаем величие неоднократно упомянутых сегодня Мусоргского, Римского-Корсакова, Свиридова, других наших гениев. Вот, но как будто специально они, что ли, прячутся от западного слушателя, чтобы представить русского, вот помните начало нашей беседы, пьяным, предателем, тупым, идиотом,
глупым, неандертальцем. Самое интересное, что такие потрясающие, как говорят, любят сейчас говорить, менеджеры, как Антонио Герингели, директор Ла Скала в свое время, да? Он же до войны поставил и Хованщину, и Бориса в Скала на русском языке. Спектакли провалились. Провалились потому, что зритель не понимал, о чем идет речь. Потому что тогда не было бегущей строки. Тогда не давали толком отчета, что нужно сделать либретто, перевести хорошо, так сказать, чтобы люди хотя бы прочитали про что. Во-вторых, музыка неожиданная. Музыка очень интересная и очень эмоциональная. И все, народ был в шоке. Но Антонио Герингели не бросил это. Он был приверженец русской музыкальной культуры. И после войны он возобновил это. И он поставил Бориса Годунова и Хованщину неоднократно в Скала в переводе итальянский. И спектакли получили бешеный успех. И отсюда пошло триумфальное шествие и Бориса, и Хованщины по оперным сценам мира. Потом тут появились уже и болгарские певцы, которые славяне, которые обожали петь эти оперы.
Геуров и Христов.
Не только, а Гюзели в Коле. Угу. То есть в этом отношении баритоны, как и Стоян Попов. То есть появилось сразу же при востребованности, что вдруг зрителям захотелось слушать эти новые оперы, которые для них совершенно другой язык. Их захотелось слушать. И сразу появились эти певцы. И приглашали и наших. Допустим, в постановке с Скалой Хованщины и Бориса участвовала Ирина Архипова. Она пела и Марфу с огромным успехом, и Марину Мнишек.
Марина, что с тобой? Люди вас ты бросила уколом тягостным моей минутой жизни. Ужас, голая полячка, скорее ведь я. Во всех концах случилось лицемерно. За утром мой видим победу сын Катоны. Сяду в величине преступном, о, с каким восторгом я насмеюсь над тобой, о, как охотно я посмотрю на тебя, как ты поделен царством, сердце тобою, послушаю будешь ползти к подножью престола моего. Я стрелю над тупой шлифтянкой.
Смеются, о, царевич, умоляю.
Естественно, неизменно пел все время с ней Николай Гиуров. Я был на репетиции, когда он на Хованщине, значит, он говорил, на репетициях, то есть там, когда выходит и выезжает Хованский на коне и говорит: «Дети, дети мои, Москва или Русь, спаси Бог!» То есть под этим «спаси Бог» такой мат идет внутренний. И Коля Гиуров говорит: «Ирочка, ну что же это такое по-итальянски? О, Дио! Какое Дио!» «Спаси Бог!» То есть из земли вырастает этот характер сумасшедший русский, здоровый. Потом появилась «Пиковая дама». Тоже так же. Постепенно Евгений Онегин стал завоевывать. Сейчас уже иногда появляется Иоланта. То есть, как говорят, что постепенно европейские народы и народы всего мира, которые имеют, так сказать, оперные театры, постепенно они начинают приобщаться к русской музыкальной культуре. А русская музыкальная культура – это душа, огромнейшая душа русского народа.
Вот, вот, наш собеседник Владислав Иванович Пивко не мог и найти точных слов, да. А, понимаете, уважают сильных. И, в общем-то, где-то любят все-таки сильных. Трудно любить калеку, слабого, убогого, сирого. А то, что вы рассказали, действительно был период триумфа советской музыкальной школы. А вспомните удивительную постановку оперы «Бизе» «Кармен», где сначала Ирина Константиновна Архипова пела с Дальмонико, потом с вами. Но это все как-то в мире было завязано, и вы совсем не чувствовали себя какой-то периферией, согласитесь, да?
Абсолютно нет.
Да, абсолютно. Вот. Сейчас же что я наблюдаю? В мире все больше силы набирают всякие модернисты. Давно ли вы видели нормально поставленный по ремаркам композитора и либреттиста спектакль оперный, да?
Ванечка, я вам скажу такую вещь. Это не набирают, как говорится, модернисты силу. Те, кто сейчас ставит спектакли оперные, они разрушители. Они разрушители не только, не скажу, что это только русской культуры, но мне больно, потому что это русская культура наша, близко. Ведь русская музыкальная культура, русская опера, на чем она жиждется? На гениальной основе литературной поэзии и прозы. Гениальные музыканты-композиторы это сочиняли. Гениальные дирижеры это давали первые шаги этим операм. Второе. Эти оперы давали эпоху тех времен, о которых написаны эти оперы, да? Давали костюмы, давали этикет тех времен. Будь то народ, будь то прослойка мещанская, будь то прослойка дворян и двора. Эти разрушители сейчас делают страшную вещь. Они
уничтожают память об этом. И молодое поколение, которое приходит в театры и видя эти постановки, она думает, что вот Борис Годунов про это, или Руслан Людмила про это, что Людмилу сношают, извините меня, в этом самом, в каком-то публичном доме. Не про это опера. Сейчас потрясающие постановочные эффекты. Так вы, ребята, возьмите вот этими постановочными эффектами, еще больше углубите свое познание в том, что заложили композиторы и либреттисты в эти оперы. И покажите Русь, как она была.
Благослови меня честной Отец. Отец. Благослови тебя, Господь, и здесь, и присно, и во веки.
Ты все писал, и слов не позабылся. А мой покой бесовское мечтанье тревожило, и враг меня мудил. Мне снилась лестница крутая, вела меня на башню. С высоты мне виделась Москва, но муравейник народ внизу на площади кипел, и на меня со и стыдно мне, и страшно становилось, и падая с ним глаз, я пробуждался.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.